Еще раз всем привет. Меня зовут Даша, я алкоголичка. Я родилась, выросла и живу в городе Санкт-Петербург. На данный момент мне 38 лет. В сообщество я попала 6 лет назад. И сегодня я, наверное, поделюсь с вами таким опытом, что у меня был срыв в программе. Вот. Ну, немножко расскажу о себе. Я была первым ребенком в семье. Семья у меня была деструктивная. В год, когда я родилась, моему отцу было 28 лет. И именно в этот год у него случился первый запой. Моя мама из вполне здоровой семьи, без заболевания алкоголизмом. И она очень быстро подхватила через зависимость, она пришла к болезни алкоголизм. То есть они стали пить с папой вместе. И о сообществе в то время никакой информации не было, и мои родители, будучи уже в глубоких запоях, спасались кодировками и лечением, ну, у таких специалистов, как Довженко, Савченко, ну и где-то трезвость там, может быть, составляла год-два, самое большое воздержание, это 5 лет было у отца. То есть, получается, такую травму я получила с детства, что на моих глазах происходили жуткие сцены, и, честно говоря, когда я попала в сообщество на первых порах, я думала, что хуже истории, чем моей, и того, что видела я, вообще быть не может, да, и только слушая, скажем так, собратьев и сестер, я понимала, что какие вообще поломанные жизни бывают у людей, да, и что мой случай, он далеко, наверное, не самый худший. Вот, конечно, получается, что я больна уже была с детства, да, и психика травмирована абсолютно, потому что каждый запой родителей, во-первых, подорвано доверие, потому что и поэтому, возможно, у меня не очень просто строились отношения с высшей силой, да, потому что родители всегда обещали, что это последний раз никогда не случался. И для меня эти события, это было равносильно тому, что мне говорили, что началась война. То есть вот такое состояние душевное, очень тяжелое, да, переживание, и главное, что это бессилие, да, и я понимала, что обо мне опять никто не будет заботиться, то есть я могу быть не накормлена, да, и вот такое одиночество, да, и непонимание, что дальше делать. И слава Богу, конечно, у меня здесь были дедушка с бабушкой, которые периодически забирали меня жить к себе, занимались моим воспитанием, но, к сожалению, родители этому препятствовали. Вот, конечно, мне очень не хотелось унаследовать все, вот, весь вот этот ад и ужас, который я наблюдала в детстве. И, как я сказала, в период вот длительного воздержания у родителей, на самом деле казалось, что это такой розовый период. У меня, я очень просила, мне очень хотелось близкого человека, я очень просила братика или сестренку, и вот в этот период, когда они хорошо себя чувствовали, у меня родилась сестра. Это был вообще один из, скажем так, из моего, наверное, может быть, даже первого знакомства с Богом, потому что моя благодарность вообще Вселенной и высшей силе не знала границ. Вот. И я просто хочу сказать, ну, как бы в последующем, как, что моя сестра не стала зависимым человеком. Да, у нее есть где-то отклики созависимости, но эту зависимость она не унаследовала, а, возможно, просто я так думаю, слава Богу, ее не развила. С момента моего эпизодического употребления в подростковом периоде до первого запоя прошло всего 5 лет. Может всего, а может, кстати, и достаточно долго. То есть, как я помню, это был первый трехдневный запой, и, конечно, все началось с опохмелки. Вот. И когда я осознала, что это случилось, это был, конечно, удар для меня, потому что это было, это уже в каком-то смысле был первый шаг для меня. То есть я поняла, что я влипла. То есть это то же самое у меня, что и у моих родителей. До этого момента мое употребление было уже ежедневным. Я пивной алкоголик, ну как сказать, пивной, то есть как бы начиналось все с пива, в запоях, потом мне было уже все равно, что употреблять, да, сколько градусов, как, что, где, это уже вообще было неважно. Несмотря на это, так как еще болезнь не так сильно спрогрессировала, мне социально, наверное, удавалось как-то развиваться. То есть я поступила в институт, заканчивала, получала высшее образование, устроилась на работу, познакомилась с будущим мужем. И на тот момент, например, когда мы познакомились с моим мужем, у меня уже была первая кодировка. И я абсолютно честно сообщила ему о своей проблеме, чтобы он не был обманут, и чтобы у него было понимание, насколько все серьезно. Вот. Несмотря на это, мы поженились, и у нас родилась дочь. Но болезнь, она берет свое, и мне, естественно, всегда хотелось выпить. У меня не было достаточно силы, любви, чтобы жить, да, чтобы что-то отдавать людям. И у меня все время было состояние какой-то неудовлетворенности и хотелось чего-то большего, да. И то есть это на самом деле был замкнутый круг. Получается, что все мои родственники уже от этого страдали, включая, конечно, супруга и маленькую дочь. И были угрозы уже и о разводе, да, и вообще предложение «делай с этим что хочешь, но только не пей» уже никого не волновало, как бы, потому что куда я пойду, где я буду выздоравливать, лишь бы это прекратилось. По дню запои возрастали в количестве дней, по состоянию это ужасное одиночество, несмотря на то, что рядом семья. Какое-то время были рядом друзья, вызывали мне капельницы. И такое впечатление, что их нет рядом со мной. То есть мне все равно очень плохо. Это депрессия, это подавленность. Такое впечатление, что меня никто никогда не поймет. И выхода из этого я вообще не знала и не видела. Но все равно искала. И способом этих поисков я попала в религиозную, скажем так, общину, где оставалась трезвой, потому что мы именно занимались трезвостью, скажем так, ровно год. И эта программа просто была рассчитана только на год, и трезвость сохранялась. И мне даны были рекомендации, чтобы я обязательно прикреплялась куда-то к людям, выздоравливаться к таким же алкоголикам, как я, потому что одна я не смогу. И так и случилось. Я не нашла, куда присоединиться, и все вернулось снова. Мой нарколог, который еще откапывал моего папу, он, скажем так, по наследству мне перешел, делая очередную капельницу, он меня просто очень попросил, чтобы я пошла в сообщество АА. Это вот живой пример, где работает пятая традиция наша, да, то есть наши друзья, в том числе и врачи. То есть этот человек уже понимал и знал что-то врач о сообществе и знал, что есть шанс выздоравливать там. Вот. И так как я ему пообещала, и самой мне это, конечно, очень все надоело, я пошла на группу, и я всегда, когда идет первый шаг, я всегда вспоминаю эту историю, потому что это очень важно для меня сейчас. Я сходила на одну и ту же группу у нас в городе Санкт-Петербург 4 раза. И посещая 4 раза эту группу, я не почувствовала никакой поддержки, я не почувствовала никакой любви. То есть группа, вот она начиналась, заканчивалась, и я не понимала вообще ничего. То есть я не понимала, в чем, где тут вообще какое-то выздоровление. Вот. Я к тому, что этого мало. Нужно сейчас, понимая, возвращаясь в прошлое, я понимаю, что надо было, тем более в таком мегаполисе, да, огромное количество групп, идти и смотреть, где еще, да, примыкаться к какой-то группе. Группы все разные, какие-то выздоравливают, какие-то чуть меньше, да, хотя бы где вот это единство наше, да, мы говорим все на одном языке, можно было почувствовать. Я ушла с этих групп и на 4 года, то есть я ушла опять в свои запои, в свое заболевание. Заболевания прогрессируют, запои становились все хуже, хуже и хуже. Я хочу сказать, что я бы, наверное, уже не вернулась в сообщество, если бы не моя подруга детства, которую я знала с 10 лет. В тот момент она выздоравливала в параллельной программе ВДА, взрослые дети алкоголиков, и уже прошла шаги. Она делала мне 12-й шаг. Она делала мне 12-й шаг пьяный, она мне в любом состоянии его делала, она просто приходила и делала его мне. Она оставляла мне синюю книгу нашу, она оставляла мне расписание. Ну и, конечно, мой разум был закрыт, у меня было полнейшее отрицание. И просто в один из самых ужасных дней моего самочувствия я доставала сумку, у меня выпало расписание, я поняла, что это знак, и я снова пришла на группу в ужасном состоянии абстиненции. На другую группу, и вот там все началось. То есть там просто я почувствовала, наверное, во-первых, я вот сразу пришло понимание, что это, оказывается, не моя вина, а моя беда, что все шансы и надежды на выздоровление есть, и что мне, оказывается, готовы дать какую-то поддержку. И сразу мне дали телефоны, да, и вот это дружелюбие, это вот, ну, наверное, сердце, да, сообщества нашего, вот эта поддержка абсолютно, ну, отчаявшемуся, наверное, да, человеку. И я стала ходить на группы, регулярно, но трезвость мне абсолютно не давалась. Это было очень тяжело, я была на жутком чувстве вины, хотя я уже некоторые вещи понимала, да, что что-то из программы. И, соответственно, бывало, что после группы я сразу шла в магазин, да, очень было тяжело. И первый раз в жизни я осознанно сама, то есть до этого я всегда делала подшивки для родственников, да, и та трезвость, она была всегда, конечно, на раздражении, на жутких каких-то страхах, загонах, да, этих мысленных жвачках, и, конечно, ожидался срок окончания действия этого лекарства, я почему-то в них верила, вот, и на самом деле все, конечно, когда он заканчивался, был грандиозный запой, долгожданный прям так. Вот. И, соответственно, здесь первый раз я пошла и сделала осознанно сама это подшивание на 3 месяца, и ни дня из этих 3 месяцев я не пропустила группы, ни дня. За это время я нашла, я почувствовала, скажем так, человека, которого бы я хотела видеть своим спонсором, попросила ее о спонсорстве, и мы стали делать шаги. И, конечно, вот здесь началось в совокупности группы плюс спонсор. Потом у меня почти сразу появилось небольшое служение, потом побольше. Здесь началось основное выздоровление, и, как говорят, мы проходим через одни и те же этапы. У меня тоже были все эти этапы. У меня был этап эйфории, у меня был этап духовного запоя, у меня был этап, когда я по 5 раз ходила на группу, просто ездила везде по городу. Мне было не остановиться. На утро я встала и понимала, что это перебор. Вот. Но это было намного лучше, чем была моя прошлая жизнь. Вот. И получается, что когда у меня было... таким образом, скажем так, жизнь шла своим чередом, то есть эйфория сменялась какой-то, наверное, обыденностью, потом уже, ну, даже, может, где-то обесцениванию чего-то, да, то есть у меня уже было служение не одно на домашней группе, а у меня была подспонсорная, у меня был спонсор. Но у меня, и мне тогда было 2 года и 6 месяцев трезвости, когда у меня случился срыв. Я сейчас немножко подробнее остановлюсь на этом моменте, что этому предшествовало. Я сейчас абсолютно согласна с этим мнением, что срыв никогда не приходит одномоментно. Он всегда имеет накопительную силу. И вот этот вот ком, я его просто накопила. И, соответственно, так как я все равно еще много что, наверное, скажем так, есть такие шаги, как 3-й. Вот он для меня, наверное, основа основ. То есть головой я понимала, что надо припоручать высшей силе свои трудности. Но это не падало в душу и в сердце. Я не могла отпустить это внутри. И получается, что вот эта какая-то война между разумом и душой, она все равно как бы контроль брал свое. Когда я контролирую, я очень много беру на себя и играю роль Бога. С этим очень тяжело. Получилось так, что в несколько месяцев мне вот такие там сильные испытания, что ли, были посланы. У меня умирает близкий родственник, у меня новая работа, у меня мама в запое, маленький ребенок, как бы, и я не знаю, куда ее деть, я таскаю ее себе на работу. Но суть в том, что мне просто не хватило сил. Вот, и еще, я уже мало встречалась со спонсором, и мало ей проговаривала, и мало общалась с доверенными лицами. Это то, что, наверное, называется почивать на лаврах, да? Вот вроде как будто все, у меня есть служение, есть подспонсорное, да? Но все плохо, а внутри-то все плохо, и ничего не проходит. И это накопилось до таких размеров, что у меня начались реально панические атаки. И когда я с какое-то время пожила с ними в очень тяжелом состоянии. И, конечно, я, в принципе, я усиливала молитвы. Но однажды просто произошел взрыв, где никакой мысли даже о телефонной терапии меня вообще не посетило. Вообще это просто снесло голову. Вот, снесло. И было, конечно, самое тяжелое, это было утро следующего дня. Ты понимаешь, что у тебя за спиной столько всего, и, в принципе, столько всего наработано благодаря, да, высшей силе и трезвости. И это все коту под хвост. И я не могла вылезти из этого состояния полгода. И были такие моменты, когда я просила анонимных ребят вести меня на группу, и они возили меня туда в любом состоянии. Я помню, как я там на одежде валялась пьяная. Это, конечно, бесполезно, но другого выхода я не знала. И все закончилось в больнице. Закончилось все ГНБ. Вот. И я не могу сказать, что тяжело было вернуться на группы. Тяжело было принять себя. Принять, наверное, то, что как вообще я что-то не так делала, я где-то не проявляла какие-то усердия, что-то я не такая, да, не такая, еще вот эта мысль, что я не такая, как все вообще, и у меня вообще не получится ничего и никогда. То есть вот это вот самобичевание, постоянное обвинение себя, непринятие, да, вот с этим пришлось очень хорошо поработать. Плюс еще огромный был для меня удар, когда мне мой спонсор сказала, что она от меня отказывается, что мы можем оставаться доверенными лицами, но, к сожалению, она мне уже не спонсор. А так как состояние еще было достаточно абстинентное, все было очень остро, и это очень тяжело переживалось для меня. Вот. И, но, скажем так, все равно живет какая-то надежда, и, наверное, вот из этой тонкой-тонкой ниточки я ползла, скажем так, да, и Бог не покидал через анонимную сестру. Мне высшая сила послала нового спонсора, который живет в другой стране, с большим сроком трезвости, и я начала все заново. Новое выздоровление, новые шаги. И я хочу сказать, что потом, когда прошло время, я, наверное, даже уже в каком-то плане не только приняла этот срыв из себя, я была благодарна даже, наверное, за это, потому что я, оказывается, столько всего не знала и не понимала вообще в выздоровлении, в шагах, в самом сообществе. И здесь у меня было просто все настолько измельчено и положено в меня, вот, что я понимаю, что это просто колоссальный опыт. И сразу хочу сказать, что в этом еще очень помогла дисциплина. У меня достаточно строгий спонсор. Я ее неоднократно прописывала в четвертом шаге, вот, и потом я все равно ей всегда за все была благодарна. Да, она требовательна, но она видит всегда, когда я болею, да, и что мне надо делать, она напоминает мне о шагах. И когда уже пришел момент, и мы с ней прошли шаги, она сказала, все, значит, веди девочек, ищи подспонсорных. Она говорила, что я буду очень мягким спонсором. Я хочу сказать, что это не есть плюс для меня. Вот такой у меня печальный опыт. Вот, и на самом деле я теперь понимаю, и это на самом деле колоссальный опыт, что дисциплина прежде всего. Вот, никакого своеволия. Моя задача вообще в чистоте передавать программу, то, как передали ее мне. Вот, и хотелось бы еще именно, наверное, затронуть именно шаги, да. Конечно, уже из нового опыта выздоровления. Первый шаг. Здесь в чем моя ошибка? Про бессилие. Почему-то для меня было на самом деле бессилие только в употреблении. Абсолютно не доходило до моего сознания, что болезнь намного глубже, и употребление – это верхушка айсберга. Вот, и, скажем так, во втором круге это только ко мне пришло, что это на самом деле мои реакции, мои нездоровые реакции вообще на людей, на обстоятельства, что я гиперчувствительная и мне больнее, чем независимому человеку, да, все воспринимается. Вот, и опять-таки вот я возвращаюсь, что я очень часто рассматриваю теперь ситуации под призмой бессилия. То есть я смотрю на нее и понимаю, здесь что я могу сделать. Если я что-то могу здесь сделать, например, поговорить с человеком, а это тоже мужество. Это тоже иногда, ну, скажем так, если мой недостаток трусость, да, то мне нужно его промолить, убрать, и иногда разговор на чистоту очень часто исправляет ошибки. И здесь и мужество, и честность. Вот, и это что касается первого шага, понимание того, что я много где бессильна, да, и я много где не могу вообще ничего иногда сделать. И второй шаг, ну, с высшей силой у меня были отношения. Вообще всего лишь один человек из семьи, то есть это моя бабушка, которая жила в другом городе, когда она приезжала к нам в гости, она мне рассказывала, да, то есть у меня вот только от нее сформировались какие-то понимания и, скажем так, отношения. Это была конфессия, и я знала одну молитву, то есть одну молитву, и я вот с детства на самом деле, если мне было очень плохо, я всегда вспоминала, да, то есть, и, конечно, все равно для меня высшая сила – это был карающий Бог, да, я боялась накосячить, там что-то сделать плохо, думала, что это все обратно ко мне вернется, ну, не то, что там плохо, хорошо, я вообще всего, наверное, боялась. Вот, очень много страхов. Ну и, соответственно, здесь мне было предложено выработать высшую силу, да, в определение такую, какой бы я хотела, чтобы она проявлялась, как бы она проявлялась, да. И также дана рекомендация, что когда я теряю отношения с высшей силой на том уровне и качестве, с ней нахожусь, чтобы я открывала этот список, да, читала его. И это на самом деле помогает, это реально работает, потому что я вижу, что никакого не злой, да, это любящий, поддерживающий меня друг, и никогда не причинит у меня зла. Это то же самое и контроля касается. То есть у меня гиперконтроль был над моим ребенком. Я не могла ее никуда отпустить одну. То есть в то время, как ее сверстники уже начинали ходить в кино, да, что-то делать, у меня вот этот контроль встретить, 100 раз позвонить, да. Это все вообще по крупицам давала мне программа. То есть когда мне было объяснено, что оказывается не моя дочь, да, там, не мой супруг, это не моя собственность. И что высшие силы, свои планы на них. И если он тебя оставил трезвость, но неужели ты думаешь, что он все вот так вот жестко как-то тебе сделает, чтобы тебе было плохо, да, зачем тогда он тебе дал сообщество, трезвость и вообще этот жизненный путь, да. То есть такой колоссальный опыт, я хочу сказать, что сначала даны были рекомендации, естественно, не углубляться ни в какую психологию, да, там эзотерику, какие-то духовные другие программы. И когда уже это время прошло, я стала именно углубляться, я просто убедилась в том, что программа дает все. Вот все в ней есть. Вот в какую я не лезу стезю и какую я не начну изучать. Даже больше, скажем так, в ней есть, чем вот там, да. То есть на самом деле речь идет об одном и том же, наверное, как озере, что ли, только разный подход, да, люди с разных сторон к нему подходят. Вот третий, да, шаг, я уже немножко затронула его, Я говорю, что именно состояние душевное, когда я могу отдать те моменты, где у меня болит, я их припоручаю заботе высшей силе. Вот. И когда я это прочувствую, все, день идет прекрасно. И еще, когда я бывает, элементарно просплю на работу, там, и у меня приоритетов, естественно, больше духовность, чтобы у меня собака быстро погуляла, и я там, бывает, там раз в год, там два не помолюсь, я не знаю, как это происходит, но этот день весь идет наперекосяк, вот просто весь. Вот такое ощущение, что я как будто не защитила, что ли, не попросила высшую силу защитить меня. И сколько раз я это наблюдаю. Причем я же даже забываю, бывает, да. И я только вечером делаю 11-й шаг, там вспоминаю об этом. И как так происходит? Вот, это все реально правда. Четвертый шаг. Внутренняя инвентаризация себя. Я хочу сказать, что в четвертом у меня и пятый уже стал немножко работать. То есть я же перед собой уже призналась в работе, именно прописывая четвертый, и перед высшей силой. А в пятом я уже перед спонсором, да. То есть, четвертый шаг тут, конечно, тоже не могу не вспомнить о саботаже безумном. То есть, все, что угодно. Я все перемою, все переделаю, но лишь бы не этот четвертый шаг, да. Тяжело, пока не войдешь в работу системы уже, да, сказано по часу в день. И это именно с опытом, именно с практикой набиралась этот шаг, эта работа. И я на самом деле ее также и делала. То есть сначала, конечно, до самого четвертого я написала список, весь четвертого шага, и начала заполнять колонки. Вообще у меня классический формат шага, но шаг с промаливанием у меня. Да? Недостатки, страхи, их было огромное количество, все скомпонованы в более маленькое. Да? Пятый шаг много времени не занял, то есть я думала дольше, и в несколько раз мы справились где-то часов за 7. Включая вторую часть четвертого шага, сексуальную инвентаризацию. И я просто еще говорила, меня уже, пока я писала, меня очень многие вещи отпускало, уже очень многие вещи. Так, чтобы остро и перемкнуло, у меня было всего лишь на двух моментах. На двух моментах это, когда в основном это две детских травмы. А остальное, в принципе, у меня не было каких-то сильных потрясений и переживаний. И что дал мне четвертый шаг сам по себе? Какую картину? Какой инсайт, скажем так? Я увидела, что я живу постоянно в иллюзиях. То есть я в амбициях. Я не принимаю реальный мир вообще. Я везде, как в голове розовый заяц, актер, у меня везде свои актеры, свои прожектора, и я там этот розовый заяц. То есть у меня все по-другому должно быть. Вот это, конечно, было феноменально, потому что теперь, зная причину, можно было с этим, получается, работать. И здесь, конечно, как я, сама здесь я работать не могу. В шагах вообще мы отмечали, где работа я плюс высшая сила, да, и где работа вообще только высшая сила. Соответственно, мои недостатки и мои страхи сама я брать не могу. Здесь только работа высшей силы. Это, соответственно, седьмой шаг, где я промаливаю свои недостатки, и молитва от страхов. Это все, это на ежедневной основе. Вообще на ежедневной основе. То есть мое утро начинается с молитвы 11-го шага, принятие решения 3-го, сам 3-й шаг, молитва 7-го шага, молитва от страхов, 10-й шаг в течение дня, и 11-й шаг тоже в течение дня, и вечерняя часть 11-го шага. 8-й шаг. Составили список всех тех, кому мы причинили ущерб. Список составили, и 9-й шаг, тоже никакого у меня своеволия не было, мы со спонсором разделили тех людей, с которых было легче начать. и поставили конкретные сроки. Причем мне было сказано, что это не должно было быть на бегу, да, это должна была быть готовность, когда я именно позвоню человеку, попрошу его встретиться в определенном месте, спрошу, когда удобно, да. То есть и девятый шаг, конечно, сам по себе это очень эмоциональный для меня шаг был, неожиданный, скажем так, в каких-то своих проявлениях. Ну, когда я встречалась с людьми, просила прощения за содеянное, будучи в употреблении, и спрашивала, как я могу возместить ущерб. Иногда я видела слезы. Слезы и ничего ужасного, как бы, наверное, не было. Просто на самом деле все желали трезвости, все желали, как бы, чтобы я наконец-то как бы жила, скажем так, на пользу своим близким и людям вокруг. Вот. Материальные девятые шаги у меня были. И остался у меня один из них, нет, сделанный. Так, десятый шаг. Десятый шаг для меня выглядит вот как. Когда я понимаю, что меня накрывает в течение дня, я, во-первых, останавливаюсь, осознаю это. Я стараюсь понять, что именно, какой здесь дефект, недостаток моего характера работает. Я прошу высшую силу. Я молюсь избавить меня от этого состояния, да, от этого недостатка. Потом я звоню. Я звоню, и потом я стараюсь сделать какое-нибудь доброе дело. Ну, например, всегда я знаю, например, кому в сообществе можно навестить звонком. Или хотя бы просто поздравить с днем рождения. То есть стараюсь быть внимательной, наверное, больше к людям, там, нежели чем раньше. И выходить из своего эго. Вот. И для меня на самом деле 10 шаг сейчас имеет огромное значение, это как раз тот момент, где я не накапливаю. Вот. Потому что сегодня я могу заснуть с одной проблемой, завтра ко мне приплюсуется вторая, послезавтра третья, и это снежный ком, который приведет меня сначала к алкогольному мышлению, а потом, и, возможно, к самому употреблению. Я стараюсь не копить. Вот. И 11 шаг – это вопросы. Вопросы по прожитому дню, где на самом деле, как бы, мне был дан опыт, что это уже ответы Бога, да, вот, и зачастую это так и происходит. Ну, еще, наверное, хочу рассказать, ну, во-первых, что папа мой все-таки погиб от этого ужасного заболевания, у него остановилось сердце прямо в запое дома. Вот, и мама очень болела, она очень сильно пила, и я уже была в программе, 12 шаг, от родственников очень тяжело, да, родственники не слышат, я приглашала анонимных друзей, ну, собратьев, сестер делать 12 шаг, это было сделано, и все равно она постоянно была в отрицании, постоянно, и я не знала, что делать, я уже приняла свое бессилие, то есть мы жили с сестрой в больнице, да, там пытались как-то помочь, но все было тщетно, и мне оставалось только молиться. Я, то есть на самом деле я приняла это бессилие и просто молилась за нее постоянно. Каким-то образом, я так понимаю, что у нее уже были эпилептические припадки, уже не могла держать трубку, когда я ей звонила. Мы вообще оставили ее. Мы оставили ее, но это было ужасно. Но это был абсолютно у всех один и тот же ответ. Сколько я ни звонила анонимно, да, мне все говорили оставить ее. Как бы, что сколько ты с ней возишься, ты этим ей вообще не помогаешь. Я просто, ну, о плодах трезвости, что моя мама, она сейчас в сообществе. И это вот реально чудо. И, потому что на самом деле мы готовились уже к самому худшему. Вот. И она в сообществе, она прошла шаги. И сейчас я хочу сказать, что она часто мое доверенное лицо. То есть иногда, когда качает меня, она может настолько меня поправить, дать обратную связь, что мне намного лучше. Вот. И опыт там телефонной терапии еще хотела рассказать, что в начале пути это нормально, когда вообще у алкоголика негативное мышление алкогольное, это норма, да, как мне сказал спонсор, жизнь, ну, как бы, Не очень, да. И, соответственно, я помню, что все, как бы, алкогольное мышление в полный рост в начале пути, и как мне тяжело было позвонить. И вот этот опыт, он, конечно, был колоссальным, когда человек не спускал меня 40 минут с телефона. Я не могу сказать, что на 100%, но на 85% вот у меня вообще ушло это состояние, и мне захотелось снова жить. Мало того, мне еще и дано было задание прописать все плюсы из этой ситуации. И самое интересное, что они нашлись. То есть, как говорится, отрицательный опыт, он тоже опыт. Вот. И после этого главное начать. Мне уже вообще было не тяжело, потому что, ну, во-первых, у спонсора тоже своя жизнь, да, и всегда нужно, для меня необходимо прям этот список доверенных лиц. Не второй, так третий, и третий, так четвертый, обязательно кто-нибудь снимет трубку и пообщается со мной. Вот. Ну, а так из плодов выздоровления это сама моя, наверное, трезвость. Сама трезвость, конечно, вот, и мне было сказано делиться вообще всем, например, 10 лет с семьей шли к такому счастью, как отдельная квартира, да, ну, то есть сейчас она у нас есть, и как бы было ли бы это в моем употреблении, нет, конечно, вот, и было ли бы вообще многое другое, что спасибо, благодарна вам, всем вам, да, людям из сообщества, братьям и сестрам, высшей силе. Трезвое сегодня время вот как раз без 15. Спасибо.
Спасибо, Даша, тебе большое за опыт.
Ребят, поставьте единички и можете задавать вопросы.
Даша, спасибо тебе большое за спикерскую, за ценный твой опыт. Огромная благодарность.
Дима, алкоголик,
привет. Даша,
привет, благодарю тебя за спикерскую, благодарю за твой бесценный опыт. Даш, скажи, пожалуйста, как ты проходила сексуальную инвентаризацию, и что она показала, и как все теперь в отношении с противоположным полом?
Спасибо за вопрос. Ну, у меня брак 16 лет. Вот в декабре нам было, нашим браком. Что было? Было то, что разрушала я своей нелюбовью. Нелюбовью, жестокостью, требованием. Я постоянно все требовала. Мне казалось, что мне всегда все... Ну вот это эгоцентризм, да, эгоизм. Что он мне вообще должен. Должен мне постоянно. А вот в процессе того, как я написала сексуальную инвентаризацию, я... увидела, что на самом деле у меня очень хороший супруг. И что как раз-таки вот в этой инвентаризации я увидела, что очень много где я не права, да? И что, возможно, как бы, что мне там, может быть, хочется, и он там что не делает, он мало проявляет инициативу там в плане какой-то досуговой жизни, да, куда-то сходить там, да, но зато ее чрезмерно у меня много. Вот, поэтому мне спонсор сказал, а почему ты тогда не будешь как бы инициатором? У меня принятие пришло, у меня пришло принятие и благодарность. И сейчас у меня на практике такое, что я очень часто говорю, и если не говорю, то пишу в соцсетях ему об этом. Мне важно, чтобы он видел, что он дорог и ценен для меня, и не обесценивать. У меня вообще, как у алкоголика, я очень быстро все обесцениваю. Мне кажется, что это само собой разумеющееся. Это, кстати, и трезвости касается, вот, и всего остального. А на самом деле, вот в начале, да, выздоровления я вела прямо дневник благодарностей, и когда там я его прочитала спустя пару месяцев, я удивилась, сколько всего, потому что именно там написано, ну, скажем так, то, что приобретается за время трезвости. Вот, потому что, ну, на самом деле, мой опыт такой, что несчастный, да, зачем мне эта трезвость тогда, если я несчастна? То есть, как говорится, мы обречены на счастье. Вот. Вот так вот. Я просто увидела свое поведение со стороны, свое непринятие. Но это вот опять, на самом деле, схоже с четвертым шагом. Это там, где пропасть между реальностью и моими амбициями. Спасибо за вопрос. Еще что могу сказать по этому шагу? в остальных отношениях абсолютно четко увидела, что мне не нужны здоровые отношения. То есть мне вообще не интересовали молодые люди, которые не были зависимы. То есть если они были хорошими парнями и не пили, не курили, то мне такие вообще не интересны были. Вот в чем моя еще деструкция. Я ответила на вопрос?
Да, я просто микрофон выключил. Спасибо, Даша.
Да, пожалуйста.
Ответ, Ольга. Олечка, пожалуйста, твой вопрос.
Всем привет, Ольга, алкоголик. Даша, спасибо за спикерскую большую, очень отзывается прям про родителей. Скажи, пожалуйста, а у тебя был 9-й шаг мамы? Были ли у тебя по поводу употребления, когда она была? Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. У меня был 9-й шаг к маме, потому что на самом деле, несмотря на то, что мы даже иногда и вместе употребляли, уже был такой период, мне было за что просить прощения. Я ей очень много ущерба причинила, потому что она же иногда периодами трезвая была. Конечно, нельзя назвать это хорошей трезвостью без программы, но она периодами была трезвая, а я, например, в употреблении, поэтому я там что только не творила вообще на самом деле. Я ей очень большой ущерб причинила, просила у нее прощения, вот, спрашивала, как я могу. Вот, ну, маме что? Мама, конечно, ей не хватает просто всегда внимания, любви, поддержки, тем более она сейчас одна, вот. Я хочу сказать, что у меня сейчас с мамой совершенно другие отношения. То есть, наверное, это те отношения, о которых я, скажем так, ну, мечтала, что ли, в детстве, когда мне казалось, ну, в других семьях, да, я видела какую-то вот эту теплоту, взаимопонимание, там, совет мамы, да, вот, и мне все время хотелось это от мамы. Вот сейчас у меня такое с мамой. Вот, надо же, да, Бог подарил. Вот. И она на самом деле очень, вообще сейчас она внимательна к нам. И она всегда старается, ну, как-то быть полезной, что ли, да. Вот это как раз вторая часть 12-го шага во всех наших делах применять принципы. Потому что на самом деле мама такая же, как и я, она была всегда требовательна. То есть, ну, это наша алкогольная же тема, мне все должны, эгоцентризм. Вот, сейчас она так вообще не считает. А наоборот, старается отдать.
Да, микрофон. Марина хочет вопрос задать. Марина, пожалуйста, твои единички.
Добрый вечер. Марина, алкоголик. Вчера вытворяла неприличные вещи в общественном месте, кричала, в общем, дралась с кем-то. Сегодня мне очень стыдно. Хотелось бы спросить у Даши, был ли у нее такой опыт ощущения стыда после пьянки, и как справляться с этим стыдом, как себя простить и как сохранять трезвость после пьянки, как попросить прощения у близких?
Спасибо за вопрос. Ну вот абсолютно на все твои вопросы могут дать ответ шаги. Потому что это не может уложиться в один ответ. Это же именно сам, такая работа не маленькая. Да, вот как пишется у нас, это просто да нелегко. А где именно прорабатывается принятие себя, да, проработка обид, раздражение, гнев. Вот этот рюкзак прошлого с кирпичами, где снимается. Абсолютно все дает шаги. Протрезветь я вот тоже рассказывала, что мне вообще абсолютно не давалось первое время протрезветь. После группы я шла употреблять. Но я очень хотела. Я очень хотела. Ну, благодаря, конечно, вам. То есть я увидела на группе, я пришла на группу, думала, что такой контингент, наверное, да, ну, как у многих, да, такие предрассудки, что это там невкусно пахнущие, с синими носами, да, там люди вот такого плана. Когда я увидела, что это все такие добродушные, веселые, прилично одетые, многие вообще там на машинах уезжающие люди, естественно, я просто не поняла, как они, а говорят, все же, я же понимаю, идентификация, да, все понимают, что у них такая же проблема. Потому что просто про меня. И то есть мне очень хотелось обрести то, что есть у вас. Вот. И поэтому, когда желание есть, и зерно посеяно, оно всегда прорастет. Надо молиться, просить высшую силу. Она правит. У меня через кодировку было. Я говорю, я осознанно пошла, подшивку. Подшила себе это вещество, и так как я в него верила. И 3 месяца я ходила на группы без перерывов. А потом оно просто прошло, а мне уже ничего не хотелось. Все, вот забрал Бог тягу. Забрал вообще это увлечение к алкоголю. Вот. Мне было очень интересно. И вообще вся эта жизнь сообщества. То есть буквально там я неделю назад пришла, мы через неделю уже ездим на форум, потом на день рождения группы. Вот единство. Разве я могла такое вообще себе представить, что здесь столько друзей может обрестись для меня?
Спасибо, вот. Даша, за
потихонечку,
ответ.
Да, просто по крупинкам, по чуть-чуть прикладывать усилия, но, по крайней мере, это мой опыт, с каждой группой по чуть-чуть. Никуда времени не торопить, потому что есть такой недостаток, как нетерпимость, хочется все быстрее обрести, спешка ни к чему. Спасибо.
Спасибо большое. Да, я пойду на группы и верю, что группы помогут. Дай Бог тебе здоровья и успехов.
Спасибо, Даша.
Спасибо.
Такой опыт. Марина, приходи к нам каждый день на группу.